Я всех приветствую любовью Господа Иисуса Христа. И вот первая книга, которая в Библии, это книга Бытия. Как она начинается? Бытие 1.1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». У нас на русском языке она называется «Вначале», то есть на «Бытие». А в еврейском языке, так вот как написано, «Берешит». То есть вот это вот слово первое «начало», ну, началось все, по-еврейски «берешит». И вот у них так называется эта книга «берешит», то есть «начало». А вообще все книги Моисеевы, вот пять книг, каждая из этих книг, знаете, носит название первого слова, как начинается эта книга на еврейском. Как книга начинается, то есть вот какое первое слово, так они и назвали. У них это проще очень, может быть, вот. Ну, наверное, всегда, когда автор писал, у него было, я думаю, переживание, что писать, вот. И поэтому эта книга начинается по-русски «Бытие», это перевод еврейского слова «берешит», «начало». Значит, ну, а «бытие» от глагола «быть», от глагола «быть», то есть «быть» значит «что было», «что есть», что будет. Вот так можно перевести этот глагол «быть». Ну, может быть, его можно перевести еще «существовать» или «существование», то есть «бытие». По-гречески это означает «генезис», что означает «история происхождения». И берет это начало, или берется в основу это слово, «Бытие», 2 глава, 4 стих. «Вот происхождение неба и земли», «вот происхождение», ну, «сотворение». И вот отсюда на греческом слове, первый перевод Библии на другой иностранный язык, это был греческий, самый первый перевод Библии на греческий. И вот там, так сказать, слово «генезис», и они взяли это слово «история происхождения». И так книга называется по-гречески «История происхождения всего». Ну, чтобы нам было понятно. Значит, всего это 50 глав в этой книге. Автор. Ну, все считают автором всех первых пяти книг, за исключением, может быть, 4, 3, 5 стихов из Второзакония, последних. Автор Моисей. А последние стихи описано «Отшествие в вечность Моисея». Поэтому там, ну, судя по всему, кто-то дописал, по всей видимости, Иисус Навин, автор следующей книги, книги Иисуса Навина. Ну, прямых доказательств, скажем, каких-то из самого Священного Писания, что Моисей автор, нету. Но во всем Пятикнижии, пяти первых книгах, автором которых Моисей, 9 раз написано, когда примерно так: «И сказал Господь Моисею, напиши». Вот Исход 17:14, Исход 34:27 написано «напиши». То есть Моисей получал задание от самого Бога, когда был «напиши». И вот Моисей написал. И, наверное, самая первая Библия, ну, в таком, как бы вам сказать, как Слово Божие, это были первые 5 книг, и когда мы читаем Иисусу Навину, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, вот здесь сказано, не отходит книга сия, вот эти первые 5 книг, которые в тот момент, ну, были Священным Писанием и были, ну, то, что мы можем сказать, Библия, то есть сборник божественных книг, священных книг. Ну, дальше время написания. Время написания считается так, что во время выхода народа израильского из Египта, ну и так, по одной из хронологий, примерно 1445 год до Рождества Христова Моисей начал выводить народ еврейский из египетского рабства. И вошли они в землю обетованную через 40 лет, это в 1405 году до Рождества Христова. Ну, кто помнит, когда мы учились истории, история древнего мира или история до Рождества Христова, годы там исчисляются наоборот. Наоборот. И поэтому начали выходить. Нет, наоборот. А, ну да. Начали выходить в 1445 и вошли в землю обетованную в 405 году, то есть в течение 40 лет. Ну и скажем, в течение вот этих 40 лет, на каком точно году неизвестно, но были написаны, по крайней мере, все вот эти 5 книг, значит, потому что в 405 году до Рождества Христова Моисей отошел в вечность. Ну, возникает вопрос, откуда у Моисея было вот это? Может быть, мудрость египетская и то все образование, которое он получал в Египте и, возможно, от египетских жрецов. Может быть, ну, как вам сказать, откровение от Бога, когда Моисей имел общение с самим Богом, и ангелы являлись, понимаете, или еще откуда. Скажем, есть такая книга, такая Мильтона «Потерянный и возвращенный рай». Так вот, этот автор описывает, как архангел Гавриил являлся Адаму и рассказывал о всем сотворении. Но опять же, это, ну как вам сказать, ну, художественный вымысел, фантазия. Может быть так, может быть не так. Но как одно из предположений, понимаете, что? Дальше, допустим, хотя вот мне нашлось, и я прочитал в одном из толкований, что вот Моисей основную информацию о сотворении, о истории древнего мира, знаете, откуда взял? От Адама. Адам имел общение с Богом, и, наверное, у Адама, знаете, как вот у ребенка, малого ребенка всегда есть вопросы. Почему, почему, почему? Или откуда это все? И ребенок все время задает такие вопросы, над которыми мы взрослыми не думаем уже, перестали думать. И иногда ребенок надоедает, потому что надо отвечать. Я думаю, точно так же и Адам. Он задавал вопросы Богу, когда и было общение. Вот откуда это все? Как это все? Почему это все? И о разных законах задавал, каких весь материальный мир, он существует на основании законов физики, химии, биологии, так сказать, космогонии. И, наверное, Адам задавал такой вопрос много-много, и Бог рассказывал. Потому что Бог сотворил, знаете, сотворил материю, но вместе, когда творил материю, Бог заложил законы, которые определяют вот, бытие этой материи, существование этой материи, как она может существовать. Эти все законы сотворил Бог, и на основании этих законов существует. И я думаю, что Адам познавал все это. А дальше Адам передал всем своим детям, в том числе Мафусалу. Мафусал жил примерно 56, примерно лет, вместе еще с Ноем. Не, больше. 556, примерно. Потому что Ною, когда начался потоп, было 500 лет. И Мафусал еще жил. И, так сказать, вот с Ноем и передал Ною. То есть Адам, Мафусал, Ной, а Ной Симу. А Сим еще жил вместе с Авраамом. Авраам дальше Исааку, Иакову, Иосифу, Аврааму. И дальше от Авраама, через Авраама к Моисею. И вот по такой цепочке передалась вся информация. И она существовала в каком-то, таком устном виде. Ну, почему в устном виде? Ну, потому что среди, скажем, еврейского народа еще до Моисея, еще письменности не было. И все передавалось устным. Ну, и я думаю, что вот один из источников всего того, вот откуда взял Моисей Это была такая вот устная передача. А другой источник, ну, Моисей же имел общение с Богом. И, соответственно, тоже мог получать какие-то, ну, как вам сказать, откровения на свои сомнения, на свои вопросы, на такие вопросы о происхождении всего, о бытии всего, о том, ну, как вам сказать, там, об ангельском мире, о, может быть, о добре, о зле. Это такие философские вопросы. Но они же существуют, и когда человек успокаивается от своих, ну, насущных проблем, он начинает думать об этом. И вот о чем же книга «Бытие»? Вот о чем? О начале. О начале всего. О сотворении и о происхождении. И вот мы видим, знаете, о сотворении материи, времени и пространства. Мы никогда не думаем, но Бог сотворил материю и пылинки Вселенной, сотворил, ну как вам сказать, допустим, для меня это понятно, когда я когда-то проходил ядерную физику или просто физику света, и там, допустим, два фотона света, которые имеют энергию, но не имеют массы, два фотона света, но они когда, ну скажем, ядерные реакции распадаются, то происходит, распадается на электрон и позитрон, которые уже имеют массу. То есть это вот видим закон, переход, перехода энергии в массу. Из энергии, из силы получилась масса. И вот Бог своей энергией, своей силой, творческой силой произвел первые пылинки Вселенной и всю-всю материю. И для того, чтобы материя существовала, произвел время и пространство. Непонятно. Ну, мне тоже непонятно. Но так вот было. И вот первая книга – это сотворение всего. Сотворение времени, пространства, материи. И, соответственно, Бог творил материю и вот не просто так, какую-то бесформенную, но задавал те законы, как эта материя должна быть построена, как она будет существовать и как она будет, ну как вам сказать, прекращать свое существование. И Бог сотворил эти законы, и по этим законам все существует. И законы одинаковые. Одинаковые, если мы возьмем макромир и весь космос, и как существует, ну знаете, звездные системы, и как отдельные, скажем, молекула, и у молекулы, или, скажем, отдельная молекула, где ядро и электроны, но они абсолютно точно подобны. Вот точно-точно подобны и одинаково существует материя в макромире и микромире, потому что одни и те же законы, которые положил Бог в основании существования. И вот первая книга «Бытия» – это сотворение и происхождение всего. И мы здесь видим абсолютно все, что Бог произвел. То есть Бог произвел материю, Бог произвел небо и жизнь на небе, духовные личности. Бог произвел материю, землю и жизнь на земле, и сотворил жизнь на земле. Жизнь имеем в виду и растительную, и животную, и потом человека. И дальше мы видим, знаете, дальше Бог, вот быть первая семья, первый мужчина, первая женщина, первая семья, первый грех, дальше развитие этого греха. Какое развитие? Первая ссора, наверное, в первой семье у Адама и Евы после греха. Первая ссора между детьми Каина и Авеля, не только первая ссора, но первая и смерть, и убийство, и, скажем, можно назвать международная война, потому что, так сказать, на которой 1/4 населения погибла, потому что был убит один человек, а всех было 4 человека. Видим первые, знаете, наверное, первая, скажем, уже семья, где 2 жены, и дальше разные-разные грехи, которые появились первый раз. И одновременно видим действие Бога на грех. Первое наказание за грех, изгнание из рая. Первые суды Божии, потоп, и потом над Содомом. И вот, скажем, потоп, Сколько людей было тогда на земле? Вот сколько? Сотни тысяч, миллионы, миллиарды. Больше всего сейчас склоняется, что людей были миллиарды. Не миллионы, а миллиарды. То есть 1, 2, 3, 5, 7 или 10 миллиардов. Но именно к этому подходят, так сказать, и причина всего этого. Знаете, грех. И мы видим в этой книге, знаете, как грех умножается, умножается и умножается. И за этот суд, и за этот грех суд Божий. И в то же время мы в этой книге видим первое обетование спасения и помощи людям. И первое, наверное, благословение. Вот. И всю книгу Бытия можно разделить на две части, не очень равные. Первые 11 глав. Это история. История человечества на Земле примерно в промежутке 2500 лет. И вот только первые 11 глав. То есть видите, как очень плотно, так сказать. И самые большие события там, наверное, так, грехопадение, умножение греха, потоп, Вавилонская башня и происхождение, знаете, всех рассеяния людей, происхождение, разделение людей на языки и нации. Вот. И это было, знаете, действие Бога остановить грех. И вот Бог вмешался через разделение людей на языки и нации, чтобы не понимали, чтобы было какое-то препятствие общения, чтобы не умножали грех, не развивали грех, понимаете? И сегодня точно так же Бог вмешивается. И вот это все первые 11 глав. То есть, знаете, 11 глав и 2500 лет примерный промежуток. И вторая часть, которую можно назвать патриархи, это часть, которая очень подробно, детально описывает жизнь Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. Вот четыре личности, и Библия подробно описывает разные события, так сказать. И поэтому, Бытие вот о всем книга, о происхождении человечества, так сказать. И, знаете, иногда говорят, что это, еврейская книга о евреях, но так нельзя понимать, потому что вначале Бог сотворил, описывает этой книге вообще историю человечества в целом. А потом период уже, когда Бог начинает выбирать одного человека и с ним работать для того, чтобы через него произвести весь народ и через этот народ явить Бога или дать Божие откровение, дать спасение всем людям. И Бог избрал Авраама, произвел еврейский народ, смотрите, с какой целью, чтобы послать сына своего, чтобы было куда послать сына своего, вот та среда, где бы Сын Божий мог жить как человек, показать Бога и совершить спасение всех людей и дать спасение для всех людей. Что еще мы можем рассуждать? Знаете, наверное, это книга, которая больше всего подвергается самой чрезвычайной критике. Есть очень много трудных вопросов. Трудные вопросы, знаете, сотворение. Бог сотворил, написано, за 6 дней. За 6 дней сотворил, знаете, землю, вот, свет, потом, самое главное, растительный мир, животный мир. Соответственно, здесь бывают самые разные споры. И, скажем, в книгах ученые пишут, что это не 6 дней, что это можно найти, это промежуток лет, миллионы лет. Лично я убежден, что 6 дней. Хотя, знаете, чтобы вы понимали, разницы особой. Вот произвести что-то живое, хоть ты за 6 дней, хоть за миллион лет. Вот одинаково, чтобы оно произошло само собой, вот естественно, значит, без вмешательства Бога это невозможно. Это одинаковое чудо. Вот невозможно, хоть ты за 24 часа, хоть за миллион лет, но все равно ничего не может произойти из неживого живое. Это все равно вдохнул Бог. Все равно Бог дал жизнь. Все равно Бог дал свою частицу. И поэтому, чтобы мы понимали, что значит все равно здесь чудо и божественное вмешательство. И только божественное вмешательство. И точно так же, вот из ничего произвести материю. Хоть ты 24 часа производи, хоть миллионы лет, все равно ничего не произведешь. Потому что это только у Бога есть вот это, сила, энергия, что Бог произвел. И поэтому пусть это поможет как-то нам понимать, еще здесь, может быть, поможет нам как-то понимать, Бог произвел время, и Бог производит время. И уже в Откровении написано, времени не будет. Что это значит? Что, может быть, в одно и то же самое время, когда Бог производил время, скорость разных событий может быть очень разная. Кто изучал теорию относительности Эйнштейна, там нам трудно всем понять, при одной скорости движения время течет с одной скоростью, при другой скорости, время течет с другой скоростью. Нам это не укладывается, но это так есть, И у Бога так есть. И поэтому, может быть, при сотворении время, может быть, шло с другой скоростью. То есть время, количество событий в одной и тот же промежуток очень разный. Но это подвергается очень большой критике. Очень большой критике подвергается, знаете, что всегда? Бог испытывал Авраама и призвал его, чтобы он принес сына в жертву. Это всегда подвергается большой-большой критике. Но почему это было и для чего это было? Знаете, это же было с одной целью показано. Что или какая цена Богу, цена спасения? Это был прообраз, как Бог-Отец жертвует своего единственного сына за спасение, для спасения всех нас. Это был прообраз. Это, конечно, нам трудно и подвергается критике, но это для здравого, может быть, верующих людей, для рассуждения вот такой ценой приобретено спасение, такой ценой, вот как Авраам как-то, что он переживал, что он думал, но мы должны представить это, тогда Авраам приносил в жертву животных, ягненка. Как он приносил в жертву животного? Он животного перерезал горло, снимал кожу, промывал все мясо, внутренности, и это все возлагал на жертвенник. И вот когда он шел, он взял нож, и он собирался делать вот все это же самое. То есть перерезать сыну горло, снять кожу, вымыть и положить на жертвенник. Это, конечно, ужас вот так представить. И поэтому он шел и молчал, и никого не взял с собой. Но он решился, веря всемогуществу Бога, Богу, доверяясь этому Богу. И мы должны понять вот такой ценой, вот не просто так, но мы имеем прощение своих грехов, мы имеем помилование, мы имеем оправдание. Что-то нелегко далось Иисусу и Богу Отцу, потому что Он это выстрадал, и каждый наш грех выстрадал и страдает сейчас. И только такой ценой мы имеем и прощение, и помилование. И сегодня за каждый грех, такое же помилование. Это трудное место Писания, и сложно вместить, но это показывает, что в духовном мире, как происходит. Что еще трудно? Трудно очень, наверное, всем нам понять или есть большая критика потопа, вот, есть большущая критика, скажем, и критика обычно такая, что это вот только какое-то было событие локальное. Хотя сейчас, наверное, ну, археологические исследования, дальше, допустим, какие есть предания во всех народах, вот, скажем, предание о потопе фактически есть во всех народах, на всех, ну, материках. И среди всех самых старых народов везде есть предание, так сказать. Ну, об этом пишет хорошо и Александр Мень, пишет, и, скажем, сегодня много книг. Вот. Ну и, скажем, археологические исследования. Но чтобы вы понимали, знаете, показывает это место вот что. Бог грех не принимает и не примет. Бог строго грех, смотрите, непрощенный, неомытый кровью Христа, наказывал и будет наказывать. И для тех, которые не ищут милости Божией, вот не ищут милости Божией, точно так же будет, вот как был потоп, будет последнее время суд, и земля, и все дела на ней сгорят, и все люди, которые не ищут Божьей милости, не прибегают к Божьему прощению, будут вот точно так же наказаны, хотя бы сколько не было людей. Вот сейчас, ну, 6-7 миллиардов, так сказать, и точно так же будет Божий суд. И, наверное, Бог милует еще землю и не совершает суд, потому что есть еще люди, которые еще, ну, ищут Бога, обращаются к Богу. Таких людей становится меньше и меньше. Мы, наверное, все свидетели. Свидетели, допустим, знаете почему? Почему мы стали свидетельствовать меньше и разговаривать меньше? То есть 10 лет назад люди больше склонны были слушать. А 15 лет назад еще больше склонны слушать. А что сейчас делается, допустим, не в нашей стране, а, скажем, в Западной Европе? Ужас. Скажем, ну какой ужас, когда церкви, допустим, в Швеции есть церкви, сжигают. Когда во Франции церкви, скажем, ну как вам сказать, и гранаты бросают, и поджигают, так сказать, вот. И растет вот эта вот ненависть, которая, ну, в тех странах, которые, в общем-то, христианские, и абсолютно христианские. И вот Бог милует сейчас, пока еще есть какие-то люди на земле, которые и пытаются идти за Богом, и которые еще есть, которые, ну, начинают идти, идут. Как только такие люди прекратятся, так будет и пришествие Христа. Так будет и суд Божий. Так вот, мы видим здесь, что против большого, ну, есть критика потопа, хотя мне кажется, дай Бог каждому из нас иметь простую детскую веру, что вот как написано в Библии, был всемирный потоп, абсолютно всемирный потоп и так далее. Ну, подвергается, может быть, критике суд Божий в Содоме и Гоморре, но там суд был за грех гомосексуализма и за подобные грехи. И мне кажется, сегодня, вот точно как было в Содоме и Гоморре, вы знаете, больше и больше в странах принимаются, и этот грех узаканивает и становится нормой жизни. Так сказать, и конституция стран защищает этот грех. И за этот грех будет точно такой же суд. Знаете, читая сейчас одну книгу или слушая лекции про Содом и Гоморру, вот там, когда сделали сейчас, делают все время археологические раскопки, вот сейчас забыл город один, потому что там же было не два города, мы помним обычно Содом и Гоморру, а там еще 5 городов было. Так, и вот там сейчас раскапывает пепел такой сжатый, вот 2 метра пепла. Вот что там горело, чтобы пепла было 2 метра. И при том это ж он сжатый. Значит, его было больше. То есть, ну, мы в Библии читаем, что падал с неба огонь. То есть, по всей видимости, сера, хотя это может быть не чисто сера, а, значит, ну, какие-то вещества, которые падали и горели. И вот столько горели, что столько пепла сейчас осталось. И дальше, чтобы, ну, там раскапывают до каких-то строений, какие-то находят, так сказать, остатки цивилизации вот под таким слоем, двухметровым слоем пепла, так сказать. Ну, это говорит, что это действительно что-то такое, ну, как вам сказать, ну, точно, сколько не собирает дров, то чтобы 2 метра пепла, то это неизвестно, не насоберешь. Это надо уголь, и опять же, чтобы он слежавшись был толщиной 2 метра. Ну, это Опарин пишет, если кто-то интересуется. Это все трудные места. Вот, трудное место, наверное, многоженство. Но это первое появилось в Библии. Но опять же, знаете что? Чтобы мы очень понимали. Бог с самого начала устанавливал людям заповеди такие. Не греши, не греши, не греши. А люди пускались много различные грехи. Самые различные грехи. Точно так же и многоженство. Это был один из грехов, как Христос говорит, что от начала так не было. И так далее. Вот. Это все трудные места, на которые, дай Бог нам иметь, наверное, простую детскую веру. Написано и верить. Написано и верить, и как-то понимать. Есть очень, знаете, я хочу позадавать несколько вопросов для нашего размышления. Вот, знаете, какого? Чудеса, которые творит Бог в книге Библии, ой, бытия есть или нету? О чудеса. Конечно, с одной стороны, сотворение всего, вселенной и жизни, это большое чудо. Но мы это не привыкли воспринимать как чудо. Мы привыкли это, ну, просто Бог творил и все. Хотя все, что творил Бог и творит, это чудо. А вот такие чудеса, знаете, как ответы на молитвы, какие-то вмешательства Бога или нет? Сны, да? Это чудо. Ну, это вопрос. Знаете, почему я задал вопрос? Вот потом следующая книга «Исход». Там наоборот. Много-много-много чудес. То есть чуть ли не одни чудеса. Вот. Хотя какой-то период времени. Это для размышлений. То есть, хотя, знаете что? Чтобы мы в книге «Бытия» мы читаем, знаете, с одной стороны, Бог говорит, семя жены победит лукавого, так? И семя жены даст победу. А с другой стороны, знаете, что мы встречаем? Сары нету детей. Ревекка нету детей. Рахиль нету детей. Что значит нету детей? Ну, у Сары не было детей до 99 лет. У Рахили, Ревекки не было детей. Тоже примерно 20 лет замужем было и не было детей, пока родился. У Рахили, у Ревекки тоже, значит, не было порядка такого же возраста. Вот что это значит? Для размышления, для понимания правильных и осознания духовных законов. Дальше, чтобы мы хочется понять, знаете, в книге «Бытия» очень много прообразов Христа. Очень-очень-очень много прообразов Христа. И, наверное, эти вот вся жизнь Авраама, Исаака, Якова, Иосифа – это разные детали, разные обстоятельства, прообразы жизни Христа. И вот смотрите, первый мы, вот Авраам, Аврааму призыв Божий – «Выйди из земли твоей, из дома отца твоего, от родства твоего, и пойди в землю, которую я укажу». Вот здесь, ну, я говорю так, 4 повеления, 4 заповеди. Вот что это? Это призыв. Вот точно так же Христ, Сын Божий, оставил славу неба, ну, весь комфорт неба, ну, то удобство, когда он был как Сын Божий, так сказать, и явился здесь, как жертвенный ягненок. Смотрите, Иисус родился в яслях, в хлеву. Знаете почему? В хлеву рождались ягнята, которых приносили в жертву на Пасху. И вот Христос, как человек, точно так же родился в хлеву, где были овцы, которые рождали жертвенных ягнят. И так Сын Божий явился. Это вот его первый прообраз что он был жертвенное животное. И как жертвенное животное. И точно так же потом вот его жизнь. И вот это вот был прообраз, когда Авраам ушел, как вам сказать, ушел от родственников, от народа своего. Знаете, мы, ну, кто бывал в разных странах, тот может немножко понимать, что значит жить не среди своего народа и не иметь социального статуса. Мы обычно, когда это имеем, мы не ценим, совершенно не ценим. Но когда, допустим, ну, скажем, мне приходилось слушать, кто имеет переживания, когда он не является гражданином какой-то страны, какое его положение и какое положение таких людей, пришельцев, приезжих, когда какие-то напряженности в народе, напряженность любая, там, экономическая, социальная, так сказать, или политическая. И вот Авраам был таким прообразом вот этого первого, как Сын Божий пошел на землю. Дальше, знаете, Исаак, который смирился. Вы знаете, сколько было ему лет, когда отец Авраам его приносил в жертву? Порядка к 40 годам. Вот мы всегда представляем, что, ну, малый отрок, который ничего не понимает. А вот представляете, Авраам уже взял нож, дал Исааку дрова, и он несет. Исаак задает вопрос, а кого будем приносить в жертву? А где животное? Ну, Исаак всегда видел, что папа делал. А тут он молчит. А потом же, знаете, как вот, допустим, ягненка приносят в жертву, связывают его, ну, ноги передние и задние связывают, крепко связывают, что он, никакого движения. Вот точно так же Исаак был связан. И точно так же положен на дрова. И вот о чем он думал? Понимаете? Ну, но, как вам сказать, по всей такой вот, как вам сказать, по литературе, потом, по следующей жизни Исаака, видно, что он этому не сопротивлялся. То есть не кричал, не бунтовал, ну, не дрался, не вырывался, не... Ну, знаете, можно же, как вам сказать, вот разбойник на кресте прибит ко кресту, никуда ж не денется уже. А он все равно, там, знаете, кричит, ругается, проклинает. Я почему так говорю? Потому что потому что последующая жизнь Исаака – это жизнь смирения, смирения и смирения. И все проблемы жизни, абсолютно все проблемы жизни, он смирялся и решал смирением, и только смирением, понимаете? И то переживание, которое у него осталось от этого, понимаете, вспоминает сын его Иаков. Он два раза говорит Иаков, что если бы не страх Исаака, отца моего, сопровождал. Вот что-то то пережил Исаак, что потом сумел передать сыну вот эти чувства, чувства, наверное, ну, близости смерти, чувства окончания жизни. Знаете, если кто-то переживал это, то что-то имеет. Но это прообраз Иисуса Христа. Дальше, допустим, мы видим Иосифа. Это тоже прообраз Христа. Чрезвычайно большой прообраз Христа. Вот Иосиф убегает греха и уходит от всех грехов. Это прообраз, как Иисус Христос уходил от греха. Дальше, скажем, Иосиф, вот жизнь. Вот его в рабство продали, в тюрьму посадили, так сказать. И в 30 лет освободили. Это вот прообраз земной жизни Сына Божия. Вот он до 30 лет в неизвестности, в смирении, в таком, ну, в тайне растет. И ничем не отличается, так сказать. Ну, где-то, мне кажется, так, в работе. Почему я скажу в работе? Он работал, зарабатывал на хлеб и сильно занимался самообразованием, ну, я беру уже современное слово, в изучении закона Божия. И сильно-сильно занимался. Почему? Потому что, когда вот сразу он вышел на общественное служение, то он мог любое место Писания толковать. И абсолютно все место, всю Библию толковать. Значит, он что, занимался? И занимался как человек. И только человек. Понимаете? Единственно, как человек. И я не знаю, но я готов сказать, заучивал. Почему? Потому что он мог сказать, по любому случаю жизни, написано. И знал не только написанное Слово Божие, но и знал учение раввинов. Почему? Потому что он в беседе иногда говорил, вы говорите. Ну, понимаете? Иногда Христос говорил написано, а иногда не говорил написано. Но вы толкуете, вот, понимаете, вы понимаете. Вот. Это он знал, значит, как толкуют раввины, как толкуют фарисеи. Это значит, что был труд и самообразование. Хорошо. Знаете, для нас вот эти все примеры из этих патриархов, это все для нас. И один, может быть, самый сильный пример, вот смотрите, Аврааму, чтобы пойти за Богом, надо было выйти, оставить отца, оставить мать, разойтись с племянником Лотом, оставить всех и пойти. Вот сегодня, чтобы человеку пойти за Христом, что нужно сделать? Все оставить. Знаете, фактически оставить родителей, чтобы авторитет Священного Писания и авторитет заповедей Божьих был больше, чем совет родителей и пожелания родителей. Дальше, у каждого у нас есть родственники, и родственники бывают очень сильные, влиятельные, богатые, помогающие в жизни, или просто с которыми мы имеем общение. И чтобы пойти за Христом, надо их всех оставить. Если не оставим, человек не сможет пойти за Христом. Дальше, ну, Священное Писание даже призывает больше. Если мужа, то даже, чтобы Бог был на первом месте, чем жена. Для жен этот вопрос умалчивается. Вот не ставится так ребром. Понимаете, что, чтобы не вести противоречия. И вот как Авраам был в таком состоянии, пойти не знает куда. Я в жизни говорил, что я, наверное, один раз был в таком, вот не знаю, куда я ехал. Когда у нас было распределение, там, ну, когда заходишь, получаешь распределение. А раньше распределение было у нас по всему Советскому Союзу. Я помню, там вот распределение, город Балабаново. И что это такое? Вот что это такое? И мы, ну, там должность, оклад, общежитие, вот немножко условия только, работа командировочная. Я помню, мы вытащили. Ну, быстрее побежали в библиотеку, большую советскую энциклопедию взяли, начали искать, есть это или нет. Ну, нашли. Ну, сейчас это считается как Москва. Вот. А вот Авраам пошел, он вообще не знает, куда пошел. Ну, может быть, от купцов спрашивал, узнавал. Вот точно так же, понимаете, у каждого из нас Бог, дай Бог пойти за Богом, и Бог будет творить новую судьбу, новую жизнь, новое, неповторимое. Страшно бывает. Страшно бывает, знаешь почему? Потому что мы боимся. И это потеряю, и это потеряю, и это потеряю. Но, чтобы иметь от Бога, это точно надо потерять. Точно надо отказаться. И это прообраз, смотрите, вот то, что переживал Авраам, это был прообразом для Христа. И это же самое, ну, прообраз для каждого из нас сегодня, потому что мы, ну, повторяем путь Христа и должны дальше повторять путь Христа. И таким образом начинается путь Христа и продолжается. Ну, на этом я буду оканчивать наше слово, мы будем молиться. И вот этот вот, наверное, прообраз, как Авраам оставил свое отечество и родственников, как Христос оставил, вот, чтобы он у нас был такой же прообразом идти за Христом, решаться на выполнение заповеди Божьей и идти. И пережить, претерпеть, ну, будут конфликты с родственниками или с друзьями, или знакомыми, но надо выйти из этой жизни и пойти за Христом, чтобы иметь новую жизнь, быть новым творением и иметь благословение. И кто это решается и претерпит кризис, Христос обещает, получите во 100 крат и больше. Хотя у нас должно быть такое, не должна быть вот вера, Господи, буду, хочу 100 крат и больше. Нормальное наше отношение, это как в книге Даниила, что мы истукану не поклонимся. Бог силен спасти, а если не спасет, все равно не поклонимся. Потому что есть лжеучение, Вот Евангелие благосостояния, когда обещают. Вот пойти за Богом, дай Богу, и получишь, так сказать, во сто крат. В Библии так не написано. Бог может дать, Бог может не дать. Но обязательно кризис переживаний, как вам сказать, вот до конца какую-то чашу смирения обязательно нужно будет пройти, обязательно. Хотя, чтобы мы понимали, все Божьи благословения начинаются, когда человек переживет смерть и воскресение. И Божьи благословения начинаются через воскресение. Чтобы мы поняли? Допустим, я учился в институте, я дважды принимал решение, все, я буду исключен. Вот и уже не учился. Вот это вот исключение, то есть смерть. Когда я женился, у меня точно подобное было переживание. Я считал, что все, так сказать, с верой мы не будем вместе. И это было тоже подобное, Еще одно переживание, я сюда переезжал из Москвы, точно подобное было переживание, когда, все я документы сложил и бросил, и смирился, что как Богу угодно, что Бог сделает. Понимаете, нам нужно, с одной стороны, знать волю Божию, решаться, а потом доверяться. Господи, благословишь ты, не благословишь, но все равно поступлю, как написано, как правильно, как истинно, так сказать. А когда мы ожидаем, что Бог должен мне дать во сто крат, не получим. Пока вот не умрем, не получим. Поэтому наша молитва, чтобы мы решались, как Авраам пошел за Богом, как Христос пошел неизвестно куда, точно так же решались выполнять заповеди Божии. Хотя, начиная выполнять какую-то заповедь Божию, будут трудности и будет неизвестность. Какая неизвестность? Трудности, может, на работе, трудности с домашними, трудности материальные, трудности еще где-нибудь. Но это правильно.